Мы продолжаем наш вечер на Талдоте, и мы хотели бы сегодня поговорить о такой, на историческую тему. В современной ситуации уже сказано очень много уроков о истории Ишмаэля, о истории, собственно, арабо-израильского конфликта. Но, на мой взгляд, почти обошли довольно... Ну, то есть вопрос Плештим практически был обойден стороной, несмотря на то, что... А Аза, Газа, да, как, несмотря на каком языке, это как раз место, откуда были, происходят Плештим, филистимляне, и, собственно, название Палестина происходит именно оттуда, и почему-то именно сейчас, именно там тоже происходят те же самые проблемы, что и в древности. То есть, если мы посмотрим историю Танаха с Плештим, мы увидим очень много пересечения с тем, что происходит сейчас. И несмотря на то, что, конечно же, генетически никакой связи между современным населением Палестины и древним населением, упомянутым в Танахе Плештим, не существует, но мы увидим, что духовная, определенная духовная связь существует, а именно это то, что у них, в общем-то, примерно та же задача. Всевышний, да, ставит перед ними примерно ту же задачу, что и перед Плештим древности, палестинцами древности, да, Плештим филистимляне, древний народ, о котором мы сейчас поговорим. Да? То есть официальная тема урока – это Аза, Газа, история противостояния. И мы с вами медленно-медленно пойдем по танахической истории этого народа и попытаемся связать то, что происходит сейчас, и то, что было тогда. Да, сразу оговорюсь, мне тут сказали, что уже сейчас по новостям показывают, что современная Палестина пытается связать себя с древними Плештим, древними филистимлянами. На самом деле это немного странно, потому что они, конечно же, признают, что они арабы, да, что они пришли туда с арабским завоеванием, то бишь... 13 веков они находятся на территории Израиля примерно, 14 веков практически они находятся на территории Израиля, из которых 13 они нами правили, в общем-то. Да, а до этого они там, в общем, генетически не существовали, несмотря на все современные их претензии. Но, да, ну, и вообще народ этот Плештим, который дал название Палестине, да, то есть современное название Палестина, оно появилось практически 2000 лет назад, и появилось оно именно от названия народа Плештим, филистимляне, да, и это название, народ этот пропал, уже когда римляне давали название территории Палестина, уже тогда не существовало, в общем-то, народа Плештим. Да, после того, как Санхерив, ассирийский царь Санхерив, после него Навуходоносор, вавилонский царь, они смешали все народы, которые проживали на этой территории, то, в общем-то, на территории уже нет никакого упоминания о филистимлянах на территории, прилегающей к Израилю. Да, то есть со времен второго храма мы вообще не видим народа филистимлян ни в исторических книгах, ни в еврейских, религиозной литературе. Но, несмотря на это, название остается. Город Аза остался на своем месте. Да, он 2000 лет точно он существует на своем месте. Чуть раньше он, скорее всего, существовал примерно на этом же месте. И он был заселен все время, и все время продолжается его духовное влияние, то самое влияние, которое изначально и было, и которое изначально и должно было быть. Итак, давайте перейдем, собственно, к истории Плештим. Где мы встречаем первый раз Плештим? Да, на самом деле мы уже читали Паршат Ноах, недельную главу Ноах, и там и упоминаются впервые Плештим. Я зачитаю на русском. 10 глава, 14 пасук. И потрусим, и кослухим, откуда вышли Плештим и Кафтурим. То есть, когда приводится все потомство хамовское, и среди них сын хама, которого звали Мицраим, который дал, в общем-то, название Египту, Мицраим, да, он был предком не только Египта, а всего, в общем-то, многих народов, которые проживают в районе проживали раньше в районе, в древнем мире проживали на севере Африки и на прилегающих территориях. Так два его сына их звали Патрусим и Каслухим. И написано, что из них откуда вышли Плештим. Из них вышли Плештим. Что значит из них вышли Плештим? Если мы посмотрим объяснение Раши, он сразу же объясняет, приходит эта странная фраза. Из них вышли, откуда вышли Плештим. Что значит откуда вышли Плештим? У него родился Плешти, не знаю. Да? То есть как это стандартное написание в Торе. Нестандартное написание, причиной его является то, что приведено в Мидраше. Мидраш приводит, что Плештим, они мамзерим, незаконно рожденные, то бишь ублюдки. Да, кто понимает, что ублюдки это не приличное слово, это название тех, кто родился вне незаконно, вне брака, не просто вне брака, а запрещенной связи. Да, то есть они рождаются от запрещенной связи. Эти два народа воровали друг у друга жен и жили полностью в разврате. Из этого разврата рождаются два народа. Один из них это Плештим, второй это Кафтурим. Кафтурим вышли уродцами небольшими, то бишь написано, что они были довольно маленького роста, слабенькие, вообще народ неудачный, в общем-то. В физическом плане. А Плештим, наоборот, вышли мамзерим очень такие дерзкие, сильные. Это был один из самых сильнейших народов из всего потомства хамовского. И не просто так, они проживают именно там, где они проживают, то есть там, где Аза, да, на границе между Африкой и Азией. Что где это является вообще пограничием между. Да, тоже в Паршат Ноах написано, что как раз Аза, она тоже, город Аза упоминается впервые в главе Ноах. То есть сразу после расселения народов уже существует этот город, он существует один из древнейших городов мира. И да, там проживали Плештим, и написано, что это была граница сыновей Хама. С другой стороны, да, со стороны Азии это были сыны Шема. И получается, что Плештим живут на границе между хамовским потомством и шемовским, и находятся постоянно в ситуации боевых действий, потому что они находятся, да, на пограничье между двумя группами народов, между которыми есть постоянные стычки. И именно на границе находится один из сильнейших народов Плештим, который, да, он выделяется своей силой, своей дерзкостью, как раз их незаконно рожденность, она тоже определяется дерзкостью, как да, в Талмуде написано, что, в общем-то, незаконно рожденные, их один из их признаков – это дерзкость. Так, у меня тут вопрос возник. Так, вопрос про сектор Газа. Является ли это... Является ли это вообще нашей территорией по Торе? Итак, с точки зрения Торы. Да, вопрос хороший, когда мы, да, начинаем. То есть мы видим, что уже во времена в Паршат Ноах, как я уже сказал, указывается город Аза, Газа, он уже, да, как территория потомков Хама. Причем на этой территории проживают Плештим, филистимляне. И филистимляне не являются одним из семи народов, чья территория обещана народу Израиль. То есть по-простому, если мы открываем Тору и читаем по-простому, получается, что у нас выходит, что сектор Газа не входит в землю, обещанную евреям по Торе. Но если мы откроем карты территории Святой Земли, например, особенно это важно в Шмиту, да, в 7-й год, когда нам запрещены плоды, которые были выращены на святой, выращены запрещенным образом на святой земле. У них есть особая святость, да, у нас есть много законов, связанных с земледелием в 7-й год, то мы увидим, что на этой карте есть, в общем-то, сектор Газа входит в территорию Израиля. Почему это так? Потому что написано в Иерусалимском Талмуде, что уже во времена Давида палестинская территория, она сдвинулась. То есть их изначальная территория, она намного ближе к Египту. Да, мы не говорим о современных палестинцах, понятное дело, мы говорим сейчас. Да, сейчас мы говорим о палестимлянах древности, что их изначальная территория, которая не была обещана народу Израиля, она чуть ближе к Египту, то есть там в районе Синая. А та полоска, на которой находится современная Аза, это территория, которая, да, входила в ту территорию, которую Всевышний обещал народу Израиля, и она входит в Святую Землю. Сами филистимляне передвинули город Азу довольно давно, то есть уже во времена Давида она уже была передвинута, но евреям, понятно, еще раньше была обещана земля, да, то есть евреи входили в Эрец Исроэль во времена Яшо бен Нуна. Во времена Яшо бен Нуна филистим жили чуть южнее. Во времена Давида они уже жили там, где современная Газа находится. Но это земля, которая, да, обещана народу Израиля, и это святая земля. Теперь, что говорится об Аждоде и Ашкелоне в израильских городах, это вообще нет никакого спора, да, что это не Аждод и Ашкелон, которые были первыми городами филистимлян. То есть филистимляне вообще, у них была интересная система государственности. Они имели федерацию пяти городов. На иврите это называется Сарней Плештим. Сар, да, Милошон, сейчас это используется как министр, господин, князь, пять князей филистимлянских, а именно это Газа, Ашдод, Ашкелон, Гат и пятый город, извиняюсь, я сейчас не могу сказать, Экрон, пятый город, это Экрон. Были еще города, но менее важные. Это пять основных городов, которые создают, да, федерацию, филистимлянскую федерацию. Но, как я уже сказал, да, это территория, о которой мы говорим во времена царя Давида, это уже территория, обещанная народу Израиля. Спасибо за вопрос. Итак, а мы возвращаемся к истории филистимлян. Это то, что, да, в Паршат Нох мы впервые слышим о филистимлянах. Но когда мы их реально встречаем? Реально мы их встречаем в главе Ваира во времена Авраама Авину, когда Авраам бежит в город Грар. И город Грар – это город, один из городов плештимских городов, в котором он, да, как мы знаем, выдает свою жену Сару за свою сестру. Дальше там возникают определенные проблемы. В итоге он... Все было раскрыто, Всевышний открывается царю Грара Авимелеху. И дальше Авимелех ведет себя очень интересным способом. Если мы сравним, да, дважды в истории Авраама он Сару объявляет своей сестрой. Это во времена при египетском фараоне и времена при Авимелехе, царе Плештинском. Но ведут себя они по-разному. И как только мы открываем, как себя вел именно царь палестинский Авимелех, то это нам сразу напоминает что-то. Мы начинаем слышать определенные нотки, которые мы слышим и сейчас. Да, он сразу действует он очень тесно. Он себя постоянно пытается оправдать. Да, то есть, когда мы читаем псуки, в ближайшие недели мы прочитаем еще несколько раз о Плештим, то мы сразу видим, да, вот это вот качество, что он прав, а мы не правы. Он забрал Сару, ему открылся Всевышний, чтобы он ее отдал. Авимелех начинает доказывать, что Всевышнему, что он прав, Авраам не прав. И это главное качество, которое мы видим и сегодня. Да, то есть, тебе уже Всевышний сказал, да, то есть в ситуации с Авимелехом, тебе Всевышний сказал, что ты не прав. Не, он пытается доказать, что он прав, а Авраам не прав. Дальше, когда уже ему Всевышний говорит, ну все, уже попроси просто Авраама, чтобы он за тебя помолился. Да? потому что невозможно с ним ни о чем разговаривать, он ничего не понимает от Авимелех. Дальше ситуация с Авраамом. Что продолжение ситуации с Авраамом? Авраам копает колодцы, филистимы их закапывают. Он их опять копает, они их опять закапывают. Дальше он приходит к Авимелеху. Авимелех говорит очень странную фразу, да, что, имея в виду, что он ничего об этом не знает. Авимелех, лоя дати, мяса это дава разы, вегам атало и гадатали, вегам анухи лоша, мати билти айом. Он говорит, Авимелех говорит, что? Я говорю, я не знаю, кто это сделал. И вообще ты мне ничего не сказал. И вообще, я вообще первый раз об этом слышу. Очень интересная система, да? Не то, что я... То есть он говорит, как, в какой форме он говорит. Да, то есть он постоянно пытается себя оправдать. Причем, да, сначала он говорит, я не знаю, кто это сделал. Дальше он говорит, притом он придумывает намного более лучшую фразу. Говорит, да и вообще ты мне ничего не сказал. А потом он неожиданно придумал, что еще есть, у него есть фраза еще лучше. Говорит, я вообще ничего об этом не знал до сегодняшнего дня. Да, то есть оправдания, они постоянно растут. Да? Это очень нам напоминает то, что происходит в Израиле, в современном Израиле. Да, то есть все начинается с того, что я не знаю, кто это сделал. Потом неожиданно переходит, да ты вообще ничего не говорил вообще, кто сказал, что это кто-то сделал. А он говорит, я вообще ничего не знал. Вообще, я первый раз слышу. Да, то есть это стандартное действие Плештим, и это как раз связывает нас с современностью. Вообще, надо сказать, что величайший раввин современности, один из величайших раввинов современности, Рав Мойше Шапира, которого известен русскоязычным слушателям по своей книге, которую перевели на русский язык, это «13 принципов веры». И вообще он, да, известен тем, что он посещал много раз Россию, был на Лайла Седере, пасхальном Седере в Москве много раз. Да, он, у него было много учеников русскоязычных. Он очень, очень часто говорил о связи именно Плештим с современными, современной Палестиной, только не генетической, так как мы это уже сказали, а духовной. Почему? Потому что написано в третьей главе книги Судей, книги Шуфтим, и это, в общем-то, должно было изначально быть, наверное, заголовком нашего урока, но мы это немножко отодвинули на сейчас. Это я зачитываю сразу на русском. И вот те народы, которых оставил Господь, чтобы испытать ими израильтян. Израильтян. Да? Всевышний оставил близко к территории Израиля или на территории Израиля народы, чтобы испытать ими израильтян. Всех, которые не знали обо всех воинах кнананских. Оставил он те народы, которые не знали, как Яшуа вел войну с Кнаананом. И, следовательно, не боялись евреев, потому что они не знали, да, всех чудес, которые были в войне. И дальше пишут, что один из народов, которых оставил Всевышний, это 5 князей плештимских. И дальше пишет, написано в книге Судей, оставлены были они для испытания ими израильтян, дабы узнать, будут ли они повиноваться заповедям Господним, которые он заповедал отцам их через Моше. Это основная задача города Азы, основная задача Газы, основная задача народа Плештим, филистимлян, и не только филистимлян, но и на протяжении, когда евреи находятся на святой земле, это задача и других народов, оставлены были для испытания ими израильтян, дабы узнать, будут ли они повиноваться заповедям Господним. Все время, когда мы в Галуте, то есть 4 Галута, которые делятся на 8 Галутов. Галут Вавилонский, Галут Персидский, Галут Греческий и Галут Эдом, который делится, в свою очередь, на Римский Галут и Галут Ишмаэля. Все это, когда еврей находится в Галуте. И это, ну, и на территории Израиля тоже есть определенная ситуация. То есть Галут, он не только материальный, физический, но и духовный, когда евреи находятся под влиянием идеологии неправильных. Это имеется в виду духовный Галут. Но кроме этого существует еще одна вещь. Когда евреи находятся на территории Святой Земли, территории Израиля, Всевышний создает палку, создает вещь, которая должна испытать евреев. Каждый раз, когда евреи приходят на определенный, падают на определенный уровень, срабатывает эта палка. И это город Газа, Аза. Не просто так написано, что Аза Кешма. Аза как ее имя. Что значит как ее имя? Это означает, что да, мы переведем город Аза с иврита, это дерзкий. Дерзость. Что такое дерзость? Аз, дерзкий. Это мы знаем, что в Мишнаот, Пиркей Авот написано «Будь дерзкий, как тигр». А, например, в Геморе написано, что самое дерзкое животное – это собака. Почему? Потому что собака, пишут, она может гавкать на кого угодно. Ох, моська, знать она сильна, коль лает на слона. Да, ей не важно, что перед ней находится слон, что он ее может задавить одним махом. Она гавкает, она идет в бой, не думая ни о чем. Главное показать, что она что-то стоит, что-то значит. Также тигр написано, да, что его, у него есть два качества. Есть его дерзость более приличная, потому что он силен, и он это понимает. И он ни с кем не считается. Есть его отрицательная дерзость, о которой мы сейчас не будем говорить. Она связана с запретными связями. Да, то есть дерзость – это, в общем-то, что мы не считаемся ни с чем, идем. Идем в бой, да, идем в наступление. В Торе, в Пиркей Авот написано, что мы должны быть дерзкими в исполнении заповедей, не считаться ни с кем, исполняя заповеди Всевышнего. С другой стороны, не нужно быть дерзкими, как собака, да, которая постоянно тявкает, чтобы показать, что она что-то значит. И город Аза, да, она не просто так называется дерзкой, Аза. Это как раз показать того, что ее духовность, ее суть, да, то, что называется ангел этого места, это дерзость. Это показать, да, то есть нужно тяпнуть, чтобы показать, что ты чего-то стоишь. И как раз эта палка, которую Всевышний приготовил для еврейского народа тогда, и не просто так, она существует сейчас. Да, у нас не осталось много времени. Давайте напомним коротко еще, что вообще филистимляне, да, как они себя проявляли во времена судей. Была еще история с Ицхаком. Да, Ицхак тоже был в городе Гераре. Вообще, надо сказать, давайте немножко поговорим об Ицхаке. И надо сказать, что Ицхак, когда мы читаем недельные главы Ицхака, я не знаю, как у вас, у меня определенные непонимания возникают. То есть, если мы читаем об Аврааме, про отца нашего Аврааме, мы понимаем его службу перед Всевышним, службу, как он пытался нести добро, минут хасадим в этот мир. Когда мы читаем о Яакове, тоже можно понять изучение Торы, его службу Всевышнего и его качество равновесия. Да. Когда же мы читаем рассказы об Ицхаке, кроме его жертву, откидать Ицхак, когда его пытались принести в жертву, то тут не совсем понятно вообще, в чем была его служба перед Всевышним. Есть несколько рассказов о его жизни, но что тут имелось в виду? Что нам Тора приходит рассказать? Что мы должны выучить от Ицхака? Это не очень понятно. И почему это не очень понятно? Это очень просто. На самом деле это не очень понятно, потому что Ицхак – это качество суда Всевышнего. Да? И мы не находимся на этом уровне, мир создан, в общем-то, качеством милосердия, и мы служим в основном с точки зрения качества милосердия Всевышнего, мы познаем Всевышнего с точки зрения этого качества, и мы практически не познаем Всевышнего с точки зрения качества суда, поэтому не всегда понятно, что именно, как именно Ицхак служил Всевышнему, что он имел в виду, когда он хотел дать благословение Исаву, есть много этому объяснений. Да, объяснение не то, что он ошибся, а что у него были определенные намерения в этом, только Ривка с ним была не согласна с этими намерениями. И что у него были намерения, связанные с качеством суда, а она считала, что мир, так как мир управляется качеством милосердия, то евреи не выдержат качество суда Всевышнего, поэтому нельзя давать браху Исаву. Но одна из вещей – это то, что происходило в Граре. Да, еще раз, город, плештимский город Грар, филистимлянский город Грар, когда Ну, кроме того, из той истории, когда и у Ицхака забрали его жену, там все понятно. Плештим – это народ, который родился в запретных связях и продолжает так же жить. А что касается колодцев. С колодцами эта история не очень понятная. Ицхак выкапывает те колодцы, которые были закупаны филистимлянами, колодцы Авраама. Объясняет Мидраш, что на самом деле говорится не о духовных понятиях, что что такое колодец, бер, с точки зрения духовности? Да? Чем отличается бер от бора? Есть яма с водой, есть колодец с водой. Яма, это когда мы копаем яму, потом дожди капают, и у нас набирается вода. А колодец, это мы копаем яму и доходим до воды в итоге. То есть, нашими усилиями мы доходим до воды. Вода, это, понятное дело, это символ Торы. И когда мы копаем, да, то есть Авраам копал колодцы, имеется в виду, что он пытался достучаться до людей, открыть их ту воду, которая находится внутри них, ту Тору, которая находится внутри них, он приближал людей к Торе. Да, он пытался сделать гиюр, да, провести гиюр людям, то есть приблизить весь мир к Торе. Что делают Плештим? Плештим, как только Авраам умирает, они все закапывают. То есть они отдаляют этих людей от Торы. После чего Ицхак заново выкапывает эти колодцы. То есть он возвращает то, тех людей к Торе, возвращает этих людей ко Всевышнему. Это духовная война между филистимлянами и евреями. Это то, что филистимляне постоянно пытаются увести евреев от Торы. Постоянно пытаются увести весь мир от Торы. Да, когда рождается Ицхак, то написано, что насмешники поколения стали говорить, что вообще Сара родила не от Авраама, а от царя Плештимского Авимелаха. Зачем они нужно было это говорить? У Авраама недавно родился сын Ишмаэль. Да, то есть было, мы видим, что он может рожать детей. Сара реально родила. То зачем нужно сказать, что Сара родила от Авимелеха? Очень просто. Как только рождается Ицхак, есть продолжение у этого мира, есть продолжение у того, у той духовности, которую приводит в этот мир Авраам. И это то, что мешает филистимлянам. И они пытаются сказать, что Ицхак – это вообще продолжение Авимелеха, это продолжение нашей тумы, нашей нечистоты филистимской, нашей нечистоты запретных связей, разврата и так далее. Да? То есть Ицхак это наш, это наше, это не их, это не ваше. Это символ того, чем занимаются Плештим все время. Дальше во все, весь Танах, да, это в Торе мы видим. Дальше в Танахе, как только евреи входят в землю Израиль, каждый раз, когда они немножко падают во времена судей, сразу же приходят Плештим. Сразу же они пытаются, они, у них уже есть сила нападать на еврейский народ. Как только есть какой-то определенный духовный спуск, да, есть нападение филистимлян, и да, наши судьи Шамгар, Ифтах сражаются с филистимлянами. Основная история, как мы знаем, это Шимшон, который в итоге был убит, погиб в Азии, убив вместе с собой огромное количество филистимлян. Да, все эти истории показывают, да, они, это идет не только физическая война с Плештим, но и духовная война. Причем мы видим, что с переменным успехом Шимшон падает в их руки. Да, он был, погиб не просто так. Мы знаем, что он идет за своими глазами. Загулял с одной из филистимлянок. Подозрительного происхождения. Да, это происходит на всем протяжении книги Судей. После чего происходит страшное. Евреи так спускаются на такой уровень, что у филистимлян есть право разрушения храма. Они разрушают Шило. Да? Еще до Иерусалимского храма еврейский храм находится в Шило. Филистимляне его разрушают, захватывая Ковчег Завета. На 7 месяцев Ковчег Завета находится у филистимлян, у Плештим. Это показатель, да, того, какая сила у них есть. Сила разрушения храма. Причем, есть страшная вещь, написано, что они, филистимляне, разрушат 7 храмов, а дальше написано что-то, что у них будет право захвата территории храма, еще какой-то. Короче говоря, есть мидраши, в которых непонятно, что написано, но теперь, видя, как их духовные последователи, что они, как они разгуливают на территории Иерусалимского храма, мы можем понять, да, что, что имелось в виду, что они продолжают разрушать центр еврейской духовности. Итак, у меня есть внешний вопрос. Меня спросили, почему написано, что Ишмаэль насмехается. Написано в Торе, что Ишмаэль насмехается. Он тоже с этим связан. Моше Шапира это много об этом пишет, что связано после того, как он увидел, я не знаю, стоит ли об этом говорить, это не совсем наша тема, но если уже вопрос был задан, после того, как Ишмаэль видит, что насмешники поколения, что я не знаю, как Лейцанеадор, как перевести красиво, да, то есть те люди, которые являются юмористами современности, издевателями, те, кто издеваются над духовностью, они насмехаются над ситуацией рождения Ицхака, то он понимает, что над духовностью можно насмехаться. И дальше что происходит? Мы видим, он стреляет из лука в Ицхака и говорит, что я просто над ним насмехался. И это же шуточку. Я в шутку стрелял. Да, то есть он берет этот... Он понимает, что путем насмешки можно оправдать все. Это основная проблема. Путем насмешки можно оправдать все. Это не всерьез. Я не всерьез. Я, то, что я делаю, не всерьез. Я стреляю из лука, это не всерьез. Да, это, кстати говоря, мы тоже видим в наше время. То есть делают страшные вещи, а потом говорят, это все несерьезно. Не, на самом деле мы имели в виду что-то другое. Да, это то, что и Плештим, и Ишмаэль, они особо в этом выделяются. Стрелять из лука по Ицхаку, а потом говорит, что ты просто пошутил. Давайте. Это то, что имелось в виду. Да, там не просто Ишмаэль насмехается, он стрелял из лука в насмешке. Итак. И 7 месяцев находится Ковчег Завета у Плештим. И теперь... Теперь, у нас вообще на самом деле заканчивается урок. Что, хороший вопрос задан, что нам делать с этими знаниями? Как мы, зачем мне это все знать? Да? А знать нам это нужно, чтобы... Как, знаешь, значит вооружен. Когда мы знаем, что откуда все происходит, все, что их оправдание, это на самом деле не на самом деле оправдание. Когда мы знаем, что насмешки, вот эта несерьезность, попытка объяснить, что все, что происходит в этом мире, несерьезно. Тогда мы понимаем, что это ложь. Да? То есть мы должны понять, что это как раз то, что, чему нас учат история с филистимлянами. То мы в современном мире тоже можем понять, увидеть правду. Да, увидеть правду в современном мире довольно тяжело. Смотря какие новости вы смотрите, смотря какие газеты вы читаете, но зная то, что филистимляне, их основная проблема в том, что, во-первых, насмешка, попытка перевернуть, это Ишмаэль учит как раз из филистимлян, это тоже нужно подчеркнуть, филистимлян, попытка перевернуть все, что происходит, в шутку, что это имеется в виду, на самом деле не всегда мы переворачиваем шутку, но имеется в виду, что ты, происходит что-то. Мы видим, что в современном мире мы идем к... Да, пророчества начинают сбываться. То, что происходит в современном Израиле, все пророчества всех пророков начинают сбываться. А нам говорят, что нет, на самом деле это не так. На самом деле это все несерьезно. Все, что происходит в современном Израиле, это несерьезно. Это не имеет никакого отношения к духовности. Ты можешь потянуться за этим, за этой ложью. Но когда ты знаешь, что... Вся суть этого, она просто в том насмешничестве, в том, что они не на самом деле, они так считают, а просто они пытаются все, что происходит, перевернуть в несерьезность, тогда мы понимаем, что тут что-то на самом деле происходит. Тогда, когда Авимелех начинает говорить Аврааму, что я ничего не знаю, он начинает отказываться, начинает оправдываться, именно тогда я понимаю, что он врет. Именно тогда я понимаю, что Авраам прав. Да? Когда я понимаю, что Авраам прав, когда Ицхак прав, когда Авимелех начинает оправдываться. Когда я слышу сначала, я не знаю, кто это сделал. Я вообще от тебя ничего не слышал. Да я ничего не видел вообще. Именно тогда я понимаю, где правда. Да? То есть нужно понять наоборот. То есть именно когда от них, именно от них мы узнаем, что правда у нас. И это основное, что приходит нас научить история в связи с темлянами. Это то, что да, мы можем услышать из их слов, где истина. Когда они начинают нервничать, когда они начинают пытаться оправдаться и попытаться смеяться, значит, истина на другой стороне. Значит, там истина. Не просто так, их основная задача – это борьба с духовностью. Да, мы не дошли до истории и с Шаулем, и с Давидом. Все истории, которые происходят, их основная задача – борьба с духовностью. Когда евреи чуть падают, их основная задача – утопить их дальше. Когда они видят, что начинается что-то, когда они видят, что начинается что-то новое, что-то, какое-то духовное начало, какая-то начинается какое-то духовное движение, которое может привести к исправлению этого мира, тогда начинают насмехаться над этим, пытаться уничтожить это. И тогда мы понимаем, что происходит что-то очень важное. Именно сейчас мы можем понять, насколько важные события духовно происходят, насколько на самом деле мы близки к избавлению окончательному, насколько начинают наши пророчества исполняться. Да, Рав Замир Коэн очень подробно, на самом деле, если кто-то захочет, может почитать книгу Даниэля, в которой это очень подробно написано, насколько мы близки к тому, что все, что написано, оно сбывается. Да? Тут возник вопрос, что я могу понять. У нас на самом деле осталась, наверное, минута. И возник вопрос из этой войны, что я могу понять. Еще раз. Да, есть две вещи. Первая вещь – это понять, почему произошла война, почему об этом много говорилось, почему именно в Шмини Ацерет, почему мы получили такой удар. Это то, что написано в книге Судей. И вот те народы, которых оставил Господь, чтобы испытать ими израильтян. 5 князей плештимских оставлены были они для испытания ими израильтян, дабы узнать, будут ли они повиноваться заповедям. И второй вопрос – это то, как они себя ведут. Из того, как они себя ведут, мы видим, насколько мы близки к окончательному избавлению. Большое спасибо за внимание.